Здравствуйте! В эфире русская редакция «Радио Прага». В студии Либор Кукал с выпуском новостей. Главные новости дня. Председатель парламента предложил Вацлаву Клаусу спокойно обсудить Евроконституцию. В городе Гралец-Кралове назвали площадь в честь Иоанна Павла II, и Садай Назаров вернулся в Прагу из азербайджанской тюрьмы. Теперь об этих и других новостях более подробно. Председатель Českého parlamenta Lubomír Zaorálek отверг упреки президента Václava Клауса, уязвленного тем, что его позицию в отношении Евроконституции депутаты Европейского парламента, включая и Зауралека, подвергли критике. В связи с этим председатель Нижней палаты парламента предложил главе государства провести спокойную дискуссию о Евроконституции без личных нападок. На основании формулировок, употребляемых господином Зауралеком, он вряд ли может думать серьезно, что в данном случае возможен какой-либо диалог, заявил президент Václав Клаус в городе Злин, подчеркнув, что письмо председателя парламента пока не читал. Мэрия чешского города Гралец-Кралове решила назвать одну из центральных площадей города в честь недавно умершего папы римского Иоанна Павла II. Иоанн Павел II посетил этот город в 1997 году. Гралец-Кралове является первым городом в стране, администрация которого решила таким образом оценить личность папы римского. Несколько дней назад, когда намерение мэрии вошло в известность, в городе была организована петиция против переименования площади. Авторы петиции, которую подписало примерно 100 человек, считают, что в городе, исторически связанном с движением гуситов, не должна быть площадь, названная в честь представителя католической церкви. В Прагу в среду утром вернулся Садай Назаров. Профессор Назаров, который ранее получил в Чехии политическое убежище, был в январе арестован в Азербайджане. Благодаря стараниям представителей Совета Европы и чешской дипломатии, азербайджанские власти освободили Садая Назарова и разрешили его возвращение в Чехию. Тем не менее, во вторник пограничники в Бакинском аэропорту не пропустили Садая Назарова в самолет. Назаров все-таки прилетел в Прагу сегодня с однодневной задержкой. Сенатор Яромир Шетина заявил, что готов начать работу, направленную на признание геноцида армян парламентом Чехии. «Мне стыдно, что в Чехии до сих пор нет подобного закона. Я прошу армянскую общину Чехии оказать мне содействие в решении этой проблемы», – заявил он. Шетина добавил, что его намерение обусловлено принятием недавно Сеймом Польши резолюции по геноциду армян. «Правопреемник Османской империи Турция должна трезво оценивать свою историю», заявил чешский сенатор. И в конце выпуска коротко о погоде. В Чехии переменная облачность, температура воздуха днем до 14 градусов Цельсия. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовил Либор Кукал.
Ваши приемники настроены на волну «Радио Прага», в студии Ольга Калинина. Сегодня наша передача посвящена следующим темам. Детская проституция в Чехии – миф или реальность? В Чехии начинается фестиваль документальных фильмов о правах человека «Один мир». Умер один из основателей чешской научной фантастики Йозеф Несватба. В мини-рубрике «Кулинарная среда» вы узнаете рецепт чешского приготовления салата из сельдерея, а в рубрике «Исторические прогулки» вы услышите разговор с ветераном Второй мировой войны полковником Вацлавом Пшибылом. Оставайтесь с нами. Детская проституция – проблема, о которой не любят говорить вслух. Тем не менее, от этого она не перестает существовать. Чешские СМИ вновь бьют тревогу. Сняты кадры, подтверждающие факт принуждения детей к проституции. Подробнее Елена Потлатия.
Немецкий журналист Герт Глассер, представившись туристом, приехавшим в город Хеп в поисках развлечений в объятиях местных лолит, договорился со взрослыми сутенерами о сексе с 12-летней девочкой за 200 евро. После этого его отвели в квартиру неподалеку, где эта девочка спала. Поскольку на самом деле Глассер приехал в Хеп подготовить репортаж о детской проституции на чешско-немецкой границе, весь процесс переговоров он снял на скрытую видеокамеру и с отснятым материалом поспешил в полицию города Хеба. Только там, как потом рассказывал немецкий журналист своим коллегам из газеты «Млада Фронт Эднес», никто не заинтересовался кадрами видеопленки. Зато как его самого, так и членов его команды тщательно проверили. Отказ от просмотра видеокассеты был объяснен отсутствием видеотехники. Эта история моментально оказалась в поле зрения чешских средств массовой информации. Чешское телевидение показало кадры, снятые Глассером. Газеты начали собственное расследование. О детской проституции на чешско-немецкой границе говорят не впервые. Считается, что немецкие педофилы съезжаются в Хеб, где безропотные дети за минимальные деньги удовлетворяют и самые дикие представления о сексе. Сотрудники немецкой неправительственной организации «Кара», занимающейся проблематикой пограничной проституции, зарегистрировали не один случай принуждения детей к сексу не только за деньги, но даже за пригоршню конфет. Официальные органы Чехии категорически отрицают существование какой-либо организованной сети детской проституции. Но, например, исследование, проведенное осенью прошлого года в хебских школах 3-м медицинским факультетом Карлова университета, показало, что 10-я часть школьников города Хеба рассчитывает, что будет заниматься проституцией. 23% детей ответило, что проституция – это способ, как заработать деньги на наркотики. Каждой 5-й девятикласснице были предложены деньги за секс. Многие дети написали, что знают, кто из их одноклассников или детей по соседству занимается проституцией. Одновременно дети не знают, как вести себя, если кто-то на улице предложит им деньги за сексуальные услуги. Тревожным является факт, что хебские школьники уже не воспринимают проституцию как отрицательное явление. Люди из организации «Кара» говорят, что очень часто к проституции детей принуждают родители. Способы самые разные, от постоянных попреков куском хлеба до побоев. Полиция города Хеб оппонирует. До оказания сексуальных услуг несовершеннолетними не доходит. Дети играют роль приманки, завлекая клиента в квартиру, где взрослые его грабят или предлагают ему выкупить его же ценные вещи. Согласно статистике, с 1997 года в Хебском районе расследовалось 7 случаев детской проституции. За последний год, однако, хебские полицейские занимались расследованием 60 случаев растления малолетних, что включает в себя как принуждение к проституции, так и разные формы принуждения и сексуального насилия в семье.
Очень тесно с предыдущей связана и последующая тема нашей передачи. 27 апреля начинается фестиваль документальных фильмов о правах человека «Один мир», который пройдет как в Праге, так и в других городах Чехии. В течение 7 дней на нем будет представлено около 120 фильмов со всего мира. Основное внимание организаторов в этом году было уделено следующим темам. В секции «Фильмы женщина» будут показаны ретроспективные работы известных женщин-режиссеров. Далее три фильма посвящены теме СПИДа. Предполагается, что более 42 миллионов человек на земном шаре заражено этой страшной болезнью. В секцию Generation Next «Новое поколение» включены фильмы, посвященные положению детей. Согласно последнему отчету ООН, каждый второй ребенок на планете живет за чертой бедности в странах, в которых происходят военные конфликты или в коммунах, члены которых больны СПИДом. Право на традицию – еще одна тема фестиваля «Один мир». В этой секции зрители смогут познакомиться с тем, какое влияние оказывает глобализация на национальные обычаи. По мнению организаторов, большое внимание зрителей привлечет секция под названием «Сосредоточена на Ирак», в рамках которой будут представлены различные точки зрения на современную политическую ситуацию в этой стране. Далее будут показаны фильмы о происходящем в Северной Корее, Боснии, Китае, Африке. Секция «Женским голосом» посвящена роли женщин и проблематике нарушения их прав. Предметом особой гордости организаторов фестиваля является проект «Один мир детям», целью которого является знакомство школьников в возрасте от 8 до 13 лет с проблематикой прав человека, разумеется, в форме доступной и понятной в их возрасте. Традиционно на фестивале «Один мир» гуманитарная организация «Человек в беде» вручает премию Гома Гамини за заслуги в области защиты демократии и прав человека. В этом году ее удостоится молдавский диссидент Георгий Брицак. 10 лет Георгий Брицак провел в ГУЛАГе, 8 в политической эмиграции, но до сих пор он является активным борцом за права человека. «26 апреля умер Йозеф Несватба, один из основателей современной чешской научной фантастики, автор ряда прозаических сборников, драматических произведений и киносценариев, автор нескольких театральных и радиопостановок. Передаю слово Татьяне Кругловой».
Талантливый психиатр, организовавший в Чехии групповую терапию, Йозеф Несватба все же был больше известен как писатель.
Когда я работал в Америке психиатром и говорил о том, что еще и пишу книги, мне отвечали, что это не обязательно, потому что я доктор.
Уже в начале 60-х годов его книги стали переводиться в Америке. Он был желанным гостем на всех съездах научных фантастов, был дружен с представителями «Новой волны», Бруннером и Коркоком, а также с классиками этого жанра Харрисоном и Похлом. «Смерть Тарзана», «Мозг Эйнштейна», «Дурак из Ксенимунда». Романы, написанные на переломе 50-х-60-х, на которых вырастали современные представители чешских научных фантастов. Кроме Карла Чапка, а в последнее время Яна Вайса, никто еще из чешских писателей подобного направления не был так популярен в мире, как Йозеф Несвадба. Чешского писателя-фантаста, как в литературе, так и в жизни, прежде всего интересовали человеческие отношения. Последняя книга Несвадбы, политический роман «Пекло Бениш», его очень занимала позиция Чехословакии в лице политического аутсайдера Европы и в то же время сильно беспокоила. Йозеф Несвадба относился к родине как к своему душевно больному пациенту и не раз задавался вопросом о том, кто же такие чехи. Могли бы мы, чехи, быть другими? Или сила манипуляции нами и сила осознания собственной ограниченности настолько велика, что мы не понимаем сами себя, не следуем своим внутренним потребностям? «Напишите утопию», — советовал Несвадба молодым писателям. «Люди нуждаются в надежде». Сам, правда, никогда этого написать так и не смог, хотя надежда на лучшую участь человека продолжает жить в его многолетнем творчестве.
О чем пишет чешская пресса? Газета «Млада фронта днес» рассказывает о семинаре, который проходил в Сенате Чешской Республики. Политики и социологи обсуждали причины демографического кризиса, который угрожает Европе. Из опроса, который провел научно-исследовательский институт труда и социальных дел, следует, что к главным из них относятся ухудшение экономического положения, проблемы с жильем, а также последующие ограничения в развитии карьеры. Современные условия на трудовом рынке требуют полной самоотдачи, и семейные пары при всем своем желании не могут уделять профессии столько же времени, сколько бездетные. Часы работы детских садов ограничены. Другие формы присмотра за детьми государство не поддерживает. Пригласить няню в Чехии себе может позволить мало кто. Кроме того, современная женщина более эмансипирована. Нередко первого ребенка заводят спустя 5-8 лет трудового стажа и все реже соглашаются обрекать себя на 3 года изоляции от любимой работы. По мнению специалистов, рецепт на то, как приостановить вымирание народа, довольно прост. Необходимо создать такие условия, при которых декретный отпуск не напоминал бы собой добровольную тюрьму. Газета «Господарская новина» заинтересовалась дальнейшей судьбой советских истребителей МиГ-21, которые чешские вооруженные силы заменили шведскими военными самолетами 4-го поколения «Гриппен». По словам представителя Министерства обороны Йозефа Лахмана, 21 МиГ был продан на запчасти одной из чешских фирм. На остальные 12 будет объявлен конкурс летом. Жизнеспособность самолетов заканчивается после того, как они налетают более 5000 часов или будут находиться в эксплуатации 30 лет. Последние МиГи были поставлены чехословацкой армией в 1975 году. Следовательно, в середине текущего года они должны быть исключены из эксплуатации. «Мигу принадлежала главная роль в течение определенной эры мировой авиации», сказал газете бывший начальник чешских воздушных сил Ян Вахек. Газета «Лидова новина» провозгласила тренером года Владимира Вуйтека и опубликовала с ним обширное интервью. Именно о Вуйтеке спекулируется как о возможном преемнике тренера чешской национальной сборной по хоккею Владимира Ружички. Что является залогом успешной игрокоманды? Вот что по этому поводу считает известный тренер. Хоккей – это ужасно хрупкая вещь, где 70% успеха зависит от психики. Стоять на коньках и забивать шайбы умеет каждый хоккеист. Необходимо учитывать все до мельчайших деталей. Тогда все будет работать как часы. Если же в чем-то произойдет сбой, это отразится на результате. А сейчас я передаю слово Антону Каймакову. В эфире рубрика «Кулинарная среда».
Среда кулинарная.
Лето уже не за горами, а на пороге. Несмотря на достаточно переменчивую весну, в Чехии солнышко все чаще и чаще радует нас своими лучами. Кто-то подумывает об отпуске, надеясь получить бронзовый загар и от всей души побултыхаться в море. Но радужные фантазии часто омрачает факт, что большую часть порой достаточно жаркого пражского лета придется провести на работе. Хорошо, когда помещение, где вы проводите большую часть рабочего дня, оснащено кондиционерами. Например, на чешском радио добрая половина редакторов сидит в старом историческом здании, где реконструкция еще далеко не завершилась, и о прохладном воздухе в жаркие дни можно лишь мечтать. Когда солнце целый день светит в огромные окна редакции, остается надеяться, что от жары вас немного спасут плотно закрытые жалюзи и традиционный вентилятор, который вместе с прогретым воздухом гоняет по комнате и старую пыль. Да еще на помощь приходит склад бутылок с водой в небольшом холодильничке. Чтобы меньше страдать от жары, чешские знахарки советуют: пейте сок сельдерея не меньше пол-литра в день. В сельдерее 95% воды и множество полезных веществ, питающих кровяные клетки и помогающих человеку успокоить нервы. Сок сельдерея действует и как противоядие при чрезмерном употреблении горячительных напитков. Чешские хозяйки используют сельдерей, готовя супы или в качестве ингредиента в салатах. Попробуйте и вы один из несложных рецептов. Салат из сельдерея с капиями. Для салата нам понадобится сахар, 2 столовых ложки растительного масла, соль, уксус, луковица, 2 корнеплода сельдерея, тимьян, молотый перец, лавровый лист, душистый перец и маринованные капии, 3 штуки. Сельдерей очистим, нарежем кубиками и сварим в воде со специями. Готовый сельдерей смешаем с мелко нарезанными капиями и луком, который предварительно необходимо ошпарить водой из-под сельдерея. Салат заправим растительным маслом и оставим отлежаться на 2 часа. Перед тем, как подавать на стол, в салат добавим немного маринада, в котором варился сельдерей. Приятного аппетита! И в заключение повторим вопросы кулинарного конкурса. Что такое закуска? Как называется самое популярное в Чехии венгерское блюдо? Моравский воробей – это название вокального конкурса? Традиционное блюдо, которое готовится из дикой птицы, которая водится только в Моравии? Или традиционное моравское блюдо из свинины, которое принято подавать с кнедликом? Ответы присылайте по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Пометка «Кулинарная среда. Конкурс». Владельца следующего сборника «Лучшие чешские рецепты» мы выберем в нашей мини-рубрике «Кулинарная среда» в среду, 11 мая.
И завершает нашу передачу рубрика «Исторические прогулки», в которой вы услышите интервью Михаила Лаштавички с полковником Вацлавом Пшибалом.
Вся Европа, Америка и большинство цивилизованного мира как раз собирается отмечать 60-ю годовщину самого великого события прошлого века – конца Второй мировой войны. Вторая мировая война принесла до сих пор невиданное кровопролитие, насилие и страдания. Поэтому ее конец, победу русской армии вместе с западными союзниками над немецким фашизмом, до сих пор люди вспоминают с большими эмоциями. Так как поколение свидетелей, участников боев, постепенно вымирает, свидетельство переживших становится все ценней. Нашим сегодняшним гостем является полковник Вацлав Пшибил, прямой участник освободительного движения, которого мы попросили рассказать, с чего началось его участие во Второй мировой войне.
Я до войны учился в Москве, в Московском институте химического машиностроения. В 1941 году, когда немцы напали на Советский Союз 22 июня, я как раз готовился к сдаче экзамену последних. Ну, конечно, я как иностранец не мог идти, то есть, в Красную армию. Но сразу же организовывались отряды московского ополчения. Вот, я добровольцем вступил в это московское ополчение. У нас группа студентов. Сначала мы поехали под Смоленск, там копали окопы на линиях обороны. Но когда немцы уже приближались к Смоленску, мы возвратились в Москву, потому что Москва уже эвакуировалась, все центральные учреждения, институты, часть нашего института тоже эвакуировалась. А те, которые остались, вот, мы порядке, так сказать, этих отрядов ополчения московского, тоже готовили там на строительстве оборонных линий, работали. А главным образом, потому что немцы бомбардировали Москву. Вот, сначала довольно часто ночные, особенно налеты были. Ну, так мы ликвидировали вместе с другими там отрядами, пожарниками и милицией ликвидировали налеты. Главным образом это зажигательные бомбы, которые сбрасывали. Ну, были также разрушения, вот, но главным образом ликвидировали эти зажигалки, как их называли. Но когда немцы уже прямо подошли к Москве, так нам выдали оружие, то есть винтовки, патроны, и мы, как во втором эшелоне, держали линию обороны Москвы. Но немцы были отражены советскими войсками, которые были подтянуты с резервов, главным образом, так называемые сибирские дивизии. Вот загнали немцев за Можайск, и дальше эта линия почти больше 80 километров от Москвы. А вскоре было ополчение распущено, потому что немцы уже просто не угрожали Москве. Фронт стабилизировался. Тогда я продолжал еще учиться в институте. Ну, там остатки это было вообще не учеба, а скорее, так сказать, добровольное хождение на лекции к тем преподавателям, профессорам, которые еще остались в Москве, не были эвакуированы.
А когда вы лично включились в бои на фронте?
Потом я уехал на сахарный завод Ялан-Калиновский, это около Новокопёрска, там, где мой отец работал главным инженером на строительство этого завода. Там опять-таки немцы нажимали на Воронеж, так решено было эвакуировать завод, то есть работал опять на разборке завода. Но вскоре, это уже был 42-й год, отец был в лагере интернированных, дал мне потом сообщение, что в Бузулуке создается чехословацкая воинская часть. Ну, и я поехал в Бузулук, и 1 мая я уже вступил в чехословацкую военную часть Бузулу. Вот мое начало службы в армии.
В чехословацком военном подразделении служило много известных исторических личностей, записавшихся в чешскую и мировую историю и политику. Вы повстречались с некоторым из них?
Нет. Как говорится, в жизни, надо сказать, повезло. Потому что я еще из Бузулука, потом в Куйбышев был откомандирован. И там по заданию начальника военной миссии, тогда еще подполковника Пики, должен был участвовать в определенной акции, которая помогала возврату и освобождению, особенно прикарпатских украинцев, которые были интернированы, которые были заключены, находились в лагерях. И вот, в частности, я даже ездил в Княжпогорск, северный железнодорожный лагерь, НКВД тогда был, для того, чтобы выяснить, сколько там осталось наших, и когда их, так сказать, освободят, чтобы могли вступить в нашу армию. Так это вот мое начало с таких вот действий. Тогда я впервые познакомился с вот начальником военной миссии, нашим будущим генералом, который, к сожалению, был казнен после войны, абсолютно несправедливо, генералом Пикой. А потом, после этого, бои прошли под Соколовым. Надо сказать, на счастье не участвовал в них. На счастье, потому что это были тяжелые оборонные бои. Наш батальон был поставлен в оборону, чтобы не допустить прорыва немцев на Харьков. И потери большие были нашего батальона, большие потери. Ранены были и погибших, мертвых тоже. На батальон это было очень много. И, конечно, я мог быть в том числе и мертвых, или тяжело ранен. Так что я говорю, это счастье, но это не зависело от меня. О этом постарались мои начальники. Ну, а потом начала уже формироваться бригада. Я уже был в штабе бригады, вот как недоученный инженер, то есть техник, главным образом по техническому обеспечению и вооружению нашей бригады. В то время встретился я с различными личностями, особенно нашими чешскими, потому что довольно часто выезжал в Москву, где, так сказать, решались все вопросы по вооружению. Лично виделся и с такими видными деятелями Советского Союза тогдашнего, как был Молотов, Вышинский, вот, которые при некоторых годовщинах, праздниках были приглашены в чехословацкое посольство, в чехословацкую военную миссию, как гости. Вот с ними там удалось мне встречаться. Из чехословацкой группы таких деятелей, это, конечно, была целая группа тогдашней чехословацкой компартии, которые были депутатами чехословацкого парламента. Часто встречался с чрезвычайным послом чехословацким Ферлингером, который был потом первым председателем Кошицкого правительства чехословацкого, это уже в 1945 году.
А где вы встретили конец Второй мировой войны?
Конец войны я встретил в Остраве, потому что я был прикомандирован к штабу 1-й Чехословацкой отдельной танковой бригады по координации технического обеспечения. Поскольку техническое обеспечение танковой бригады, хоть она и была отдельная, но главным образом зависело от советских фронтовых ремонтных заводов, фронтовых баз, вот, которые поставляли и техническую помощь, ремонтные средства, давали нам, которые, конечно, наша бригада не могла иметь. И, конечно, дополняли нас танками за счет тех вышедших из строя, так называемых безвозвратных потерь. Это было как раз в Остраве. 30 апреля была взята Острава. Наша бригада, одна из первых, вступила в Остраву. А через несколько дней, то есть 5 мая, возникло Пражское восстание. И наша бригада срочно пополнялась танками. И мы были направлены потом на Прагу. Помощь вместе с советскими войсками на Прагу. Так что, но до Праги мы не успели дойти, поскольку большое расстояние, во-первых, от Остравы до Праги, как-нибудь около 300 километров, ну, 250. И немцы крали сопротивление, потому что они капитулировали только 8 мая.
Наша передача подошла к концу. Напоминаем наш почтовый адрес. Чехия, город Прага, улица Виноградская, дом 12, индекс 120-99, Чешское радио, русская редакция «Радио Прага». Полный архив наших передач вы найдете в интернете на сайте www.radio.cz. С пожеланиями всего доброго с вами прощается Ольга Калинина. До новых встреч в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11810 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Eurobird 1 empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio empfangen.